Тема дня.
И как всем нам известно, в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону сейчас происходит суд над четверыми мусульманами из Крыма. Это Фират Сайфулаев, Нури Примов, Рустем Ваитов и Руслан Зейтулаев. И их обвиняют в том, что они последователи запрещенной в России партии Хизбут-Тахрир. И в нашей студии мы пообщаемся с коллегой Ириной Ромалийской, которая осталась после новостей и следила за судебными делами, да, именно в Ростове-на-Дону.
Какими новостями ты вернулась к нам, Ир?
Ну, с новостями пока сложно еще говорить о новостях. Сейчас в этом процессе проходит стадия, когда допрашивают свидетелей, которые предоставила прокуратура. Это в основном чаще всего это крымские татары, которые живут в этом же поселке Орлиное. В общем-то, это село внутри самого города Севастополь. Вот мы бы побывали на трех судебных заседаниях, на которых допрашивались эти свидетели. И впечатление основное, наверное, то, что вынесли оттуда, это что большинство свидетелей отказываются от своих показаний. Причем даже те свидетели, которые не отказываются от обвинительных показаний как таковых, но они все равно их гораздо мягче преподносят. Да? И по данным, например, Эмиля Курбединова, это один из адвокатов.
Да, и мы с ним свяжемся чуть позже, попробуем.
Вот он говорит, что уже там допрошено, по-моему, до 15 или до 16 свидетелей, и 80% из них отказались от своих показаний.
Но прежних. Был еще так называемый секретный свидетель.
Вот, да. При секретном свидетеле мы тоже присутствовали. Кто этот человек, неизвестно. Известно.
А как проходил вообще этот момент в суде? Мы... Это была просто видеокамера, они поставили или как снимали человека?
Большинство свидетелей находятся в Севастополе. И вот с Севастополем это видеосвязь. Это висят экраны в зале суда, и при помощи там видео и аудио с ними общаются. Этот же свидетель, секретный свидетель, нам о нем известно, что он мужчина, и что у него псевдоним Александр. Судя по всему, он плохо владеет русским языком, ну, судя по акценту какому-то. И, ну, в общем, это все, что нам о нем известно. Он находился якобы, по версии прокурора, этот свидетель находился в здании этого же суда ростовского, в какой-то из комнат, и с ним была установлена аудиосвязь. Проходило это очень, ну, было бы смешно, если бы не было так грустно, да, потому что ему задают вопрос, звучит щелчок некий. Человек начинает отвечать, половина слов непонятна, потому что еще искажали его голос нарочно, там поднимали басы сначала или опускали басы, ну, в общем, сначала, и половина не была понятна. Допрос в итоге остановили. Мальчик, который отвечает за техническое обеспечение этого процесса, сходил куда-то, повысил, значит, уровень звука, и потом свидетель начал пищать. Все равно все так же было, половина не слышно. Потом остановили вовсе, снова, значит, переделывали. Какую-то часть, ну да, уже там 80% из того, что он говорил, было слышно, но все равно неразборчиво и неясно. Ну и, собственно, вот этот секретный свидетель рассказывает, что Зейтулаев, а Зейтулаева следствие называет руководителем, организатором, да, этой ячейки Хизбут-Тахрир, что Зейтулаев его, значит, заманил, завлек, и он был сам членом этой организации и ходил на вот этих собрания и проповедовал, слушал и так далее. Но потом, значит, когда Россия захватила Крым, он узнал, что в России эта организация запрещена, раскаялся и пришел сам ФСБ сдаваться. И раскрыл всю организацию. И буквально через два дня, собственно, были задержаны вот трое по этому делу. Адвокаты предполагают, что, ну, его могли вынудить дать эти показания. Ну, и вообще сложно что-то предполагать, да, если даже непонятно, кто этот человек, не вымышлен ли он, в принципе, персонаж, потому что сложно доверять в этом случае.
Я так понимаю, что свидетелей там, вы сказали, да, ты сказала, их больше там 20, да, человек, и они все свидетельствуют о чем? О том, что эти люди были последователями Хизбут-Тахрир, потому что при обыске, я напомню, там же не было найдено ни у Примова, ни у Ваитова, ни у Зейтулаева, не было найдено ни запрещенной литературы, ни каких-то...
Нет, там какие-то, значит, какие-то брошюры были найдены у Зейтулаева, по-моему, но, ну, как запрещенные, ну, то есть это религиозные, кто-то их называет там запрещенными, кто-то нет. Свидетели свидетельствуют о разном. Меня, например, там поразила женщина, которая... Ну, я не понимаю, как она вообще появилась там в этом деле. Значит, свидетель, которая она... соседка одного из обвиняемых. И вот она рассказывает, что однажды ночью она услышала шум на улице, вышла и увидела, что возле дома, по-моему, Зейтулаева, могу ошибаться, или Зейтулаева, или Сейфулаева, стоит, собственно, сам подозреваемый, и какие-то люди... Дальше звучит убийственная фраза от прокурора мусульманской внешности, потом он уточняет, что они мусульманской национальности. Да. И вот эти стоят люди ночью и говорят громко.
Ну, значит, они последователи Хизбут Тахрир, конечно.
И спрашивают у нее, и что? Она говорит, ну вот ничего, о чем они говорили, я не помню. На каком языке они говорили, я не помню. Ну, а в чем суть свидетельствования? Ну, вот.
Но также допрашивали и членов семей задержанных, да?
Да, допрашивали членов семей. В частности, жена одного из подозреваемых сказала, что отказывается свидетельствовать против мужа.
В очередной раз.
В очередной раз. Это во второй раз ее вызывали. Mm-hmm. Но при этом там отметила, что он прекрасный семьянин, любящий муж, хороший отец и так далее. Ну, еще интересная там ситуация, например, с адвокатами. Вот для меня это остается загадкой до сих пор. Непонятно, ну, к чему приведет эта технология. У каждого из четверых есть свой адвокат, за которого платят то ли родственники, то ли, ну, я не знаю, там адвокаты не рассказывают, какие гонорары они получают. На прямые вопросы они не стали об этом отвечать, какие гонорары они получают и кто их платит. Но у каждого из них есть адвокат. А на первом же заседании суд назначил четверых адвокатов по назначению государственных. А подозреваемые от них отказались. Они заявили в зале суда, что мы отказываемся от назначенных государством адвокатов. Суд отклонил это ходатайство. В итоге вот все ходят на судебное заседание. В итоге у каждого по два адвоката. Один государственный, один вот оплачиваемый.
И государственные молчат, я так понимаю. Вот, и не задают вопросы.
Как они между собой взаимодействуют?
Вот они никак не взаимодействуют. Как обычно взаимодействуют адвокаты? Мы приходим в суд, они в коридорчике стоят, значит, обсуждают. Наверняка они там вечером попили кофе, обсудили какую-то, выработали единую
стратегию,
не знаю, линию,
да, защиты.
Здесь это никак не происходит. Вот они стоят эти отдельно адвокаты по договору, которая работает, и отдельно четыре барышни, которые пришли, держатся, значит, рядышком, сидят рядом с прокурором. Я ожидала, что во время самого процесса будет что-то происходить. Нет, они сидят, молчат, у них за три дня не возникло ни одного вопроса к свидетелям, но при этом они не мешают работать адвокатам по договору.
Которые работают, собственно.
Они поддерживают ходатайство, они говорят, что да, мы за, да, это единая позиция. То есть как, вот, как сработает эта технология, мне абсолютно непонятно. И также я расспрашивала адвокатов, чем это может обернуться, но вот они тоже не знают.
Но из 14 задержанных, да, по так называемому делу Хизбут Тахрира, сейчас происходит судебное заседание по четверым. А слышно ли что-то про остальных?
Ну, известно, что это три уголовных дела. То есть, и вот одно дошло до суда, а по остальным еще идет следствие. Ну
да,
называемое.
И там еще в Крыму, тут на днях просто суд так называемого Киевского районного суда Симферополя продлил срок содержания под стражей Джипарову и Алимову, которых тоже подозревают в Хизбут Тахрире. Да, ну вот на каком сейчас на стадии допроса свидетелей, да, сейчас?
Да, да, дальше. Ну, там, в общем-то, весьма перепутано, потому что в один из дней вдруг стали рассматривать выводы экспертов, что тоже... Но я не сильно просто в судебном процессе или в КПК Российской Федерации, да, я, ну, то есть в Украине, по-моему, такое запрещено, и там строго выработано. А вот в России, казалось, это возможно, но сложно сказать. Интересно еще для меня, например, особо было, что все четверо, когда их спросили, какое у них гражданство, они сказали, что и российское, и украинское. То есть все четверо, это нужно понимать, получили российские паспорта и являются гражданами Российской Федерации,
ну,
в том,
да,
числе.
Как мы понимаем, в принципе, наверное, крымчане, все, кто остаются на этой территории, не смогут жить без этих аусвайсов, как многих называют. Тут такое дело, да. И последний, наверное, вопрос, мы не будем тебя задерживать. Какое все-таки у тебя сложилось, какое впечатление после этого суда? Потому что вот я, например, читала, да, твои сообщения и новости оттуда, и у меня складывалось вообще какое-то абсурдное, я не знаю, судилище прямо по Кафке. Вот
ну,
ты с места.
Сложно. Я была всего три дня на заседаниях. Ну, сложно делать выводы, да? Можно сравнивать, там, например, с процессом в Грозном и с процессом над Савченко. Да. Я вам скажу, что здесь все проходит, ну, на которых я имею в виду тоже была, видела то, что здесь проходит все гораздо более цивилизованнее, вот точно. Ну, нас пустили, например, в зал. Мы
препятствий, да?
Ну да, мы проходили, правда, как просто вольные слушатели, потому что в этот раз я не успела получить аккредитацию российского МИДа в качестве журналиста, поэтому просто была там в качестве слушателя, поэтому не могла фотографировать, например, или снимать видео. Но, тем не менее, нам никто не мешал. Прокурор, в отличие там от прокуроров по делу Савченко или, дай Боже, Клыха и Карпюка в Грозном, он... В общем-то, он с нами разговаривал. Он не давал комментарии, он говорил там только через пресс-службу и так далее. Но, в принципе, он, ну, он был человек, он открывал рот, оттуда доносились звуки, ну, человеческие. Судьи довольно... Ну, они не агрессивные, они там... Они даже поддерживали в каких-то моментах ходатайство адвокатов и сделали замечание прокурору, ну, когда там было уже явное нарушение в допросе свидетелей. Ну, в общем, вот ну, по таким ощущениям,
какие... Было реально.
Ну, я не знаю, я не пробовала, я же говорю, потому что я работала без аккредитации, поэтому, ну, это был большой риск. Но гораздо более цивилизованнее. Надо сказать, что, например, если там Савченко привозили, ну, вот я помню эти кортежи 6, 7, 8, 9, 10 машин с мигалками и обтягивали, значит, здание суда какими-то различными, там снайперы сидели на крышах, каких-то куча казаков и так далее, то здесь это приезжает обычный их, ну, как я понимаю, для них это обычный броневик, ну, бронированный автозак, это российский вот автомобиль «Тигр». Их оттуда выводят. Ну да, мне его не разрешили сфотографировать. Ну как, я его сфотографировала, а потом мне сказали ай-яй-яй, я сказала, окей,
что
больше не
было,
буду.
Да. Этого
Но вот более цивилизованно точно.
Ну и какие еще коллеги были? Потому что мне кажется, что вот только благодаря тому, что вот ты и твои коллеги поехали туда, хоть в информационном пространстве украинском, хоть немножко стали про дело Хизбут Тахрир говорить и вспоминать, потому что это же тоже, по сути, политзаключенные, мы понимаем это.
Была Кира Толстякова из громадского телебачения, и была Ирина Клачек из Крым Реалии. Но я вам скажу, что ну, здесь нужно отдать должное. В очередной раз я хочу об этом громко заявить, о том, что все мы там оказались, и все мы не забываем какие-то дела, или вспоминаем, или узнаем о каких-то делах. Благодаря вот этой компании «Let my people go», и конкретно Марии Томак, правозащитнице, которая, ну вот мне она просто...
Она тоже присутствовала.
Она присутствовала, она это организовала. Она мне позвонила и сказала, вот я еду, поехали, не хочешь ли ты, я там помогу с дорогой. Ну, она выстроила логистику, как нам туда добраться, где жить и так далее. Ну, то есть вот благодаря ей, в общем-то, очень многие дела не забываются. Благодаря ей мы поехали в Грозный, благодаря ей мы поехали на это дело и так далее. Ну, в общем, Мария делает крутые
благодаря
вещи.
Благодаря этой организации много чего происходит.
Спасибо, Ира. Ты поедешь или...
Я хочу еще в Крым поехать, собственно, в это село, и чтобы на месте разобраться, потому что пока информации крайне мало, и, ну, хочется вот на месте и с теми же, кто снова задерживается, и снова, и снова, и снова, а ребята предполагают, что будут новые задержания уже после того, как закончится Рамадан, просто что не рискуют задерживать в этот
ну,
месяц
да,
священный
и
для мусульман.
Понимаем, чтобы попасть в список так называемых крымских террористов, по логике этих силовиков, просто достаточно быть соблюдающим мусульманином, посещать мечеть, религиозные праздники и, наверное, пожалуй, и все.
Вот что меня просто, коротко уже скажу, вот что меня просто убивает в этом деле, что организация, которая действовала на территории Украины и действует в большинстве стран этого мира, ну, в смысле, во многих странах она действует и в большинстве законно, они состояли там, ну, если они состояли, то они состояли там вполне законно, они собирались, встречались, что-то обсуждали, говорили и так далее. И вдруг пришла, значит, Россия, сказала, все, ребята, вы вне закона, на вас, их не застали за организацией, там, я не знаю, бомбы с собиранием, подготовка теракта. Нет, абсолютно. Вы по вечерам собираетесь и молитесь, и обсуждаете, что должен прийти халифат на эту землю. Террорист.
И вот об этом мы сейчас поговорим, да. Кстати, с главой информационного офиса Международной исламской партии Хизбут Тахрир в Украине Фазылом Мамзаевым, который уже на связи, а с Ириной Рамалийской, нашей коллегой, мы прощаемся. Спасибо тебе большое.